Добрый день, привет всем. Сегодня четверг, 4 часа дня, а значит, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Сегодня мы с Людмилой Александровой.
Здравствуйте.
И Алексей Власихин будем говорить о фильмах. Опять о фильмах, мы будем говорить об их смысле. Мы будем пытаться услышать, что же режиссер вместе с актерами, вместе со сценаристом хотели до нас донести. И сегодня у нас три фильма для нашего общего обсуждения. Это «История семьи Майровиц». Ноя Баумбаха, кстати, по-разному его фамилию, я увидел, произносят. Ну, если так, видимо, попытка к максимально такому английскому произношению Ноа Баумбах. Ну, в общем, Википедия и Кинопоиск здесь разнятся.
Второй фильм — это «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда. Он в мае получил главный приз в Каннах, то есть «Золотую пальмовую ветвь». Причем фильм «История семьи Майровиц», про который мы будем говорить, в первую очередь он тоже претендовал на тот же самый приз, но вот уступил шведам.
Шведы победили.
Да, шведы победили. Ну и напоследок мы обсудим один интересный эксперимент в анимации. Прежде всего, этот фильм называется «Ван Гог с любовью. Винсент». Винсент? Не знаю, как правильное ударение. Винсент, наверное. Это анимация, которая почти полностью нарисована, да что там, почти полностью нарисована масляными красками. То есть это некий такой эксперимент в анимации, в кино, в искусстве и так далее. Это, ну, такая альтернативная, ну, что ли, биография, воспоминания о художнике Ван Гоге. И это действительно проект, о котором интересно говорить, потому что он интересно сделан.
Ван Гог вообще такая поп-звезда среди художников сейчас, что только с ним не делают. Ну что, мы начинаем. Еще раз напоминаю, что вы смотрите, слушаете проект «Раскадровка». Сегодня мы, как всегда, говорим о кино. И первый фильм, который сегодня мы хотели бы обсудить вместе с вами, это фильм режиссера Ноя Баумбаха «Истории семьи Майровиц». Так что пишите свои комментарии в стримах, будем рады всем вашим сообщениям.
Да, если вы смотрели эти фильмы, хотелось бы услышать ваш комментарий, потому что эти фильмы сейчас в доступе, можно посмотреть. «Ван Гог» идет в кинотеатрах, но довольно-таки давно, и тоже, наверное, есть люди, которые посмотрели этот эксперимент в кино, так что присоединяйтесь, нам очень будут интересны ваши комментарии. Вообще, Ноа Баумбах — это режиссер, в принципе, раскадровка, к которому присматривается. Недалеко не первый фильм этого режиссера мы уже обсуждаем. Ну, вот они с Уэсом Андерсоном на пару, наверное, ну и Грета Гарвик вместе с ними. Вот они представляют, ну, таких, что ли, балованных нью-йоркских детей, которые вообще не стесняясь играют в кино, делают это умилительно, как-то по-хипстерски. Ну, в общем, вроде взрослые люди, казалось бы, да, но не стесняются с какой-то такой питерпеновской интонацией снимать фильмы, вот, потому что, ну, это правда, люди, которые так еще и не повзрослели и, кажется, не собираются взрослеть, хотя им там, ну, там, за 35, наверное, всем. Вот, ну, такие беззаботные режиссеры, хотя, в принципе, их фильмы понимают все-таки...
То есть я правильно понимаю, что с твоей точки зрения озабоченный режиссер и тот, который снимает блокбастеры про Супермена?
Нет, это Ханеке, например. Вот, режиссер вот с сединами, да, который озабочен,
ну, если так, то да,
нравственными вопросами, воспитанием, там, не знаю, зрителя, поколения.
Я уверен, что они тоже озабочены нравственными вопросами,
не думаю,
только
что
по-своему.
Баумбах стремится воспитывать зрителя. Вот, каким-то образом ставить его в угол, грозить пальцем. Вот, в этом смысле у эти фильмы вырастают из их жизни, наверное, из вопросов, о которых они думают, из каких-то, может быть, наблюдений друг за другом, за своими семьями. Ну, это, ну, какое-то, в какой-то степени бытописательство, но так как это ребята живут, творят в комфортных, так скажем, условиях, обладают классными друзьями, вокруг них что-то постоянно такое происходит. В общем, это такие необязательные к просмотру фильмы, но берущие скорее своей какой-то атмосферой, узнаваемостью, да.
Ну, и... опять, не обязательно к просмотру. Что значит обязательно, не обязательно? Я не очень понимаю.
Как сказать?
То есть, если фильм претендовал на главный приз Каннского фестиваля, это обязательно к просмотру, не обязательно? То есть, опять же, может быть, не обязательно.
Можно выбрать, смотреть, не смотреть.
Так это разве не трюизм, разве не про любой фильм можно так же сказать? Почему ты, так сказать, хочешь принизить, понимаешь,
Ноя
Баумбаха и Уэса Андерсона?
Нет, не собираюсь я его принижать.
Мне кажется, собираешься.
Ну, в общем, вообще фильм вызвал некое волнение на фестивале, это забавно. Тем, что Netflix его производством его. Да, занимался стриминговый сервис Netflix, соответственно, фильм не будет в прокате, он будет показан через подписку на этот канал, вот, и для Канн, это один из самых пожилых фестивалей в Европе, в тот год, в 2017 году председательствовал Педро Альмодовар, и он признался, что не может представить, чтобы... Вот приз взяли и вручили работе, которую не будут показывать на большом экране. Что это кино, это ТВ-кино. В общем, Дастин Хоффман, который играет одну из главных ролей в этом фильме, шутил на пресс-конференции, что у меня дома огромный экран подойдет вам для проката.
Ну, на самом деле, мне кажется, что сейчас... Я уверен, что эти старые условности, они обязательно сломаются, потому что, ну, действительно, для огромного количества людей кинотеатр уже перестал быть каким-то обязательным событием, то есть фильмы и кинотеатры не обязательно в сознании людей связаны. Ну так, давай к самому фильму, да, вернемся. Я действительно с тобой согласен в том, что тематика фильмов Ноя Баумбаха и там того же Уэса Андерсона, она очень близка, и они, в общем, они друзья, да, то есть тот же Ной писал сценарий для «Бесподобного мистера Фокса», фильма Уэса Андерсона, и, в общем, они достаточно тесно друг с другом связаны. И тематикой, и каким-то где-то стилем, да, выбором тем, которых они обсуждают. И любопытно, что обсуждают они вопросы, на самом деле, такие достаточно, ну, как ты говоришь, там они избегают морализаторства, может быть, но, тем не менее, они говорят о семье.
Они говорят о семье, но, пожалуй, мне кажется, главная тема фильмов Баумбаха, конкретно, если мы уже сегодня о нем говорим, это, в принципе, взросление. Вот, ну, что такое быть взрослым? Ну, потому что его очень часто спрашивают о том, что его герои достаточно инфантильны, и в этом фильме есть тоже, ну, разного возраста люди, речь идет о нескольких поколениях в одной семье, есть вот старое поколение, его представляют актеры, кстати, тоже старого поколения, да, это Дастин Хоффман и Эмма Томпсон, они играют, ну, пожилую супружескую пару, и вот у героя Дастина Хоффмана, Гарольда Мэровица, есть два сына, которых играют Бен Стиллер и Адам Сэндлер. Вот, это разные поколения людей, вот, но в этом поколении есть и человек, скульптор, который вот всю жизнь посвятил искусству, но при этом его работа...
Дедушка Гарольд,
да, плохо продавались, семейства. Но его волновало, пожалуй, только это, хотя он плохой скульптор, семье он мало уделял времени в погоне за тем, чтобы стать, ну, знаменитым, можно не стесняться этого слова, и все, что его волновало, вот это вот попасть в эту когорту великих скульпторов, да, продаваться, выставляться и так далее. И отцом он, честно говоря, был плохим. Вот мы видим взрослого человека по возрасту, но не взрослого по отношению к своим обязанностям, в том числе семейным. А дальше его два сына, да, Адам Сэндлер играет младшего брата Дэнни, который вообще, по-моему, ни дня не работал в своей жизни, но зато воспитал хорошую дочь. Но при этом вот как-то профессионально не сложился, при этом был постоянно как-то в тени брата старшего, которому многое удалось. Тоже человек взрослый, да не взрослый, тоже все время пытающийся повзрослеть, хотя он уже сам отец, у него довольно-таки взрослая дочь, ей там 16-17 лет, вот, и герой Бена Стиллера, как его зовут-то брата? Мэтью. Вот, он вроде бы успешный человек.
Кстати, это просто одна из лучших ролей Бена Стиллера, он просто великолепен в этом
успешный
фильме.
Успешный человек, состоялся в карьере и очень отличается, может быть, от своей семьи в плане успешности, так он вот впереди всех, но при этом постоянно спорит со своим отцом, что-то ему доказывают все время, вот, как-то не очень любит свою семью, тем более они два брата сводных от разных матерей, и тоже вроде бы в костюме человек, в галстуке, с работой, опять, это опять не взрослый человек, это вот постоянный поиск какой-то взрослости, ну, мы, по сути, наблюдаем по каким-то мизансценам за детьми все время, хотя это взрослые люди, которым, ну, там, кому 60, кому 40.
Я думаю, что в данном случае это отчасти связано с комедийностью фильма, то есть неким таким комедийным приемом. Безусловно, некоторые вещи сознательно утрируются, для того, чтобы вызвать у нас смех. Да, это понятно. Ну, знаешь, с одной стороны, да. С другой стороны, можно сказать, что там это какая-то проблема инфантильности, еще что-то. С другой стороны, ну как? Это же, ну, хорошо, там какой-нибудь моряк, там, который всю жизнь в море плавает, и семья его растет без него, там дети его никогда не видели. Вот он кто? Инфантильный он человек, не инфантильный человек. Да, там или... Ну, ты знаешь, разные можно здесь примеры приводить. В любом случае, что подкупает? То есть, я знаешь, как вот у меня какой образ возник, когда я этот фильм смотрел? То есть, фильмы... Ну, я был бы хоть что-то такое... Ну, может, не совсем честно тут говорить о том, что это такое порождение, потому что они, скажем, с Уэсом Андерсоном одного возраста. Но если так вот... Это что-то такое... Плод союза Уэса Андерсона и Вуди Аллена. Да, скажем, это фильм про поколение детей Вуди Аллена. Вот Вуди Аллен, по сути дела, что всю свою жизнь он пытался создавать фильмы, в которых он размышлял о себе. Это, конечно, включало отношения, это включало семью. Это тоже такой своеобразный вот продукт, интеллектуальной, богемной, я бы сказал, нью-йоркской тусовки. Да, где эти выставки, фильмы, какое-то, не знаю, там, концептуальное искусство. Вот когда, на случай, то, что делал этот такой патриарх семейства Гарольд Майровиц. И, скажем, попытка разрушить какие-то, не знаю, шаблоны. Да, то есть это вот поколение Гарольда, это что интересно? Мы наблюдаем старость людей, которые... всю свою молодость несли под знаменем бунта. Да, то есть это поколение вот этих хиппи, людей, которые там, не знаю, вот как раз пытались разорвать, там, выбросить такие патриархальные понятия, как семья, там, пытались не спровергнуть классическое искусство. Вот такие бунтари. И здесь мы наблюдаем их детей. Да, и кажется, дети их, в общем-то, не вот чтобы сильно в восторге от подвига своих отцов. Они чуть-чуть другого чего-то от них ждали. Да? И это очень, и в этом смысле интересно наблюдать. То есть, с одной стороны, они вроде бы, ну, совершенно другое, как-то культурологически, антропологически такое племя, да, люди, живущие в Нью-Йорке, вот в этой какой-то богемной тусовке. А с другой стороны, ты смотришь на те вопросы, которые они друг другу задают, что они друг от друга хотят. В общем, там очень мало чего от концептуального искусства, но очень много от совершенно понятных вещей. То есть, они ожидают от своего там отца признания, уважения. Они ожидают возможности высказаться друг перед другом и быть услышанными друг другу. Какие-то такие очень простые вещи, такие вот, скажу так, грубовато, предъявы, которые мы все задаем и слышим сами в своих собственных семьях. Да, и это, на мой взгляд, делает фильм очень узнаваемым. Да. Поэтому в этом смысле ты вот сказал, мы с тобой перед передачей там обсуждали, понравилось или не понравилось, ты сказал там то же самое, то есть ты это уже 100 раз видела. Да, и действительно, мы это видели и в «Кальмаре и ките», мы это видели похожие вещи какие-то в «Пока мы молоды», мы это видели в фильмах Уэса Андерсона и во многих других фильмах, которые как-то эту тему так или иначе обсуждают. Но, тем не менее, мне кажется, что он сделан как-то очень хорошо, в нем есть вот та самая ламповость, характерно, опять же, для его друга, тоже Уэс Андерсон. То есть, какое-то вот... То есть, видно, что он, ну, вложил самого себя. Кстати, когда он создавал сценарий для фильма «Кальмар и кит», здесь тоже он сам является автором сценария, я имею в виду, Ной Бомбах, он его не показывал своим родителям. Ну, как-то он так в интервью сказал, что, ну, как-то не то, чтобы я не хотел, чтобы они видели, но вроде как-то это что-то очень личное. Ну, просто потому, что он очень автобиографичен.
Узнаваемые портреты.
И здесь он тоже очень много личного вносит, и вот это само по себе, ну, какое-то упражнение в интимности, когда человек вытаскивает очень такие личные штуки, оно как-то меня лично цепляет.
О, для Адама Сэндлера, например, как для актера, ну, комедийного жанра, ну, и так скажем, не самая удачная у него карьера в плане комедийного актера.
И здесь много собрано таких актеров.
Полеты, провалы и так далее. То взлет, то провал. В общем, фильм это не стройный. Адаму Сэндлеру, как раз-таки актеру, с которым связано определенное амплуа, ему было интересно в этом играть, он очень благодарен, что
и очень хорошо он сыграл.
Что его позвали в этот проект, потому что, ну, какая-то возможность, ну, скажем, ну, понятно, что это тоже комедийная роль, но есть в ней драматические краски во многом, да, тема отцовства, опять же, что значит быть отцом, вот, как родственных связей и так далее, с сыном, младшим братом, соперничество между братьями, то есть актеру дали высказать, может быть, для него тоже какие-то важные темы, ну, которые, в принципе, важны для каждого человека, и он очень благодарен сыграть, ну, для него, может быть, роль в блокбастере не такая была бы, ну, такой шанс, чем вот роль в таком тихом, в таком этом фильме, в принципе, на тему семьи, да, вот он был очень благодарен и прямо в каждом интервью подчеркивает, что там какие-то песенки, какие-то гэги вот он придумал для этого фильма. Казалось бы, ну вот с довольно простым сюжетом фильм, но вот актер включился, потому что ему захотелось что-то рассказать именно о себе, как о человеке тоже в этой роли.
Мне как раз кажется, что именно вот такие фильмы, как ты говоришь, с простым сюжетом, в них и есть особая красота, и вот они выдают, ну, мастерство какое-то. На них очень легко завалиться в банальностях. А с другой стороны, именно они создают вот этот какой-то эффект прикосновения, ощущения, да, то есть ты правда, вот я лично когда смотрел, то есть, ну, несмотря на комедийность этих сюжетов, их утрированность, опять же, еще раз, узнаваемость, там есть сцена, которая особенно мне как-то запомнилась, там, где Харальд и Мэтью разговаривают в ресторане друг с другом, и они говорят одновременно, да, и как-то пытаются друг другу что-то сообщить, но не слышат друг друга, говорят два параллельных текста. И это вот, ну, по сути дела, такая, я не знаю, если угодно, притча о том, как вообще часто происходит общение. Mm-hmm. Да, и сам по себе этот фильм, он при этом не сваливается к, ну, какой-то, ну, не знаю, наивной сентиментальности. То есть, в нем нет хэппи-энда. То есть, там, опять же, вот эта вся семья, которая раскидана, разбросана с кучей взаимных обид, она вот из-за болезни вот этого патриарха семейства Гарольда собирается вместе, они... может, общаются так интенсивно, как никогда в своей жизни друг с другом не общались, тем более Гарольд был несколько раз женат, да, и поэтому дети от разных браков, это тоже накладывает свой отпечаток. Вот, и ну, тут, опять же, говорю, несколько вещей. Оказывается, что вот этот... то есть я бы сказал, что если убрать иронию, если убрать комедийные моменты, то этот фильм, его какая-то тональность, это тоска по семье. Это прям такой крик о семье. То есть герои отчаянно хотят быть семьей. У них это тоже не получается, ну, потому что, ну, где-то нет примера, где-то нет, не было примера, где-то нет
какого-то постоянства. Где-то через обиду просто не перешагнуть.
Да, не...
Ну, причем, может быть, и, как сказать, понятную обиду, да, в том плане, что она имеет право на существование, и любой другой человек, может быть, тоже бы рос с такой претензией к родителям или к родственникам.
Да, вот это поколение детей, тех, кто семью считал таким досадным недоразумением, они здесь, ну, кричат о семье, они хотят ее, они готовы... терпеть, ну, какие-то, я бы сказал, очень сложные вещи друг от друга, но вот продолжают барахтаться, продолжают вот там находиться. Да, этот фильм не о том, что они там все за ручки взялись, и там цветы везде вокруг распустились. Нет, но это фильм о людях, которые, несмотря на всю угловатость и странность друг друга, продолжают ценить вот это... эту возможность, этот шанс быть семьей.
Еще мне понравилась очень одна мысль из интервью с режиссером Ноа Баумбахом. Речь идет о его фильме «История семьи Майровиц». Его спросили об инфантильности той самой, да, которая как бы страдает почти все его герои. Почему? Потому что это автопортрет или что это такое. Он сказал, что я не считаю то качество, которым обладают мои герои, ну, такая чудаковатость, да, некая неприспособленность к жизни. Вот, это не инфантильность, он сказал, они просто все время в каком-то ожидании, что жизнь некий черновик, и вот-вот я что-то сделаю, и начнется, ну, как бы, вот, чистовик, да, вот-вот я стану хорошим отцом, вот-вот я смогу в своих отношениях разобраться.
Что, да? Тоже создает очень болезненное,
да, узнавание. И он говорит, что они все время чего-то ждут, каких-то перемен, какой-то новой версии себя, да, возможности, ну, что ли, встать на ноги, да, или доказать кому-то, что ты, там, скульптор хороший, художник, или каким-то образом вдруг жениться на ком-то, где вот не будет, может быть, брак состоять из череды взаимных обид, ссоры, попреков. Вот, они все им чего-то ждут. Например, перемен, говорит Ноа Баумбах про своих героев. Конечно, когда человеку глюкоза 40, это может казаться инфантильным, что ты все еще надеешься на что-то. Но это не совсем так. Он сказал, что ожидание перемен и есть главный признак живого человека. И только такие люди мне интересны. Только такие люди, которые продолжают вот, ну, свои вот эти вот чудаковатые, порой смешные попытки все-таки измениться.
Они барахтаются, они, да, барахтаются, да, они не сдаются, и это очень симпатично. Это делает их где-то комичными, делает их узнаваемыми, это делает их персонажами, которые как-то ассоциируются с надеждой. Итак, привет всем, кто смотрит и слушает нас В эфире проект «Раскадровка», где мы говорим о фильмах, говорим прежде всего об их смысле, об их послании. Сегодня мы уже только что сейчас закончили говорить о последнем фильме Ноя Баумбаха «Истории семьи Майровиц». И следующий фильм, о котором мы сегодня хотели с вами поговорить, тоже присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей дискуссии с вашими комментариями. Особенно все те, кто этот фильм уже посмотрел. Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, надеюсь, правильно я произношу эти скандинавские имена, который, в общем, получил золотую пальмовую ветвь на 70-м Каннском кинофестивале.
Да, друзья, как вы вообще относитесь к современному искусству? Вот, например, мы с Алексеем живем в Петербурге. У нас много очень галерей разных, эр-арт, вот, и прочих. В Москве есть Флакон, ну, и разные такие места, где выставляется то, что, в общем, словом называется современное искусство. Они всегда понятные штуки, арт-объекты, вот. И очень часто я ловила себя на мысли, что ты приходишь что-то смотреть, разрекламированное, вроде бы с каким-то посланием, вот. А по факту послание огромное, ну, какие-то вот своим объектом художник или, не знаю, какой-то вот творческий человек хотел сказать что-то прямо большое, крутое, высказаться. Вот, но по факту это что-то маленькое, непонятное. Вот, что-то вроде бы, ну так вот, если это убрать из выставочного зала и поставить где-нибудь дома у себя, вот, это будет просто об обычной вещи. Вот, то есть очень непонятная тема современное искусство, по поводу которого все спорят, и оно бывает и скандальное, и люди просто некоторые отказываются смотреть и дают предпочтение непонятным вещам, например, тем же картинам Ван Гога, да, или просто пойти в галерею мастеров, где уже понятно, что это вот картина и так далее, и не связываться с этим ужасным современным искусством, которое то ли пытается обмануть нас, то ли пытается с нами играть, то ли пытается на нас заработать деньги. В общем, довольно-таки непонятная штука.
Ну, вот. На самом деле, и то, и другое, и третье. Mm-hmm. Да, и причем и то, и другое, и третье делается вполне сознательно. Да, и весь этот фильм, он как раз посвящен... там, несколькими днями жизни Кристиана, который работает куратором Музея современного искусства где-то в Швеции.
Такая профессия, куратор. Этой профессии, ну, не знаю, может, лет 5, ну, чуть больше. Вот,
да
вот,
ладно.
Ну, я имею в виду, что вот такой вот, чтобы прямо люди, которые называются
намного
кураторами...
больше. Намного больше, то есть это так кажется, на самом деле, время, может быть, просто летит. Нас, это уже достаточно
давнее ремесло.
Да, но, тем не менее, да, действительно, да, его задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, собрать под своей крышей вот тех самых концептуальных художников, перформеров, как бы это ни называлось, а с другой стороны, конечно, привлечь туда еще и зрителей, которые, в общем, справедливо иногда сомневаются в том, в общем, не дурят ли им голову. Да, и это сложная очень тема. Почему? Потому что, с одной стороны, тема современного искусства, ее легко высмеять. Да, ее легко высмеять, потому что она, ну, такое ощущение, что сама просто напрашивается. Ну, когда ты там видишь человека, который в ошейнике там лает где-то на посетителей выставки, то как-то здесь такие очень, прямо скажем, смешанные чувства рождаются. Или когда, ну, одно из знаменитых таких арт-объектов, это там перевернутый писсуар. Да, вот он помещенный в музее.
Или акула в формалине, да?
Да, акула в формалине. Вот или, скажем, череп человека в кристаллах Сваровски, да, то есть вот что-то такое. Ну, в общем, это все как-то вызывает действительно смешанные чувства. И во многом справедливо, так сказать, поджуживание там, подшучивание. С другой стороны, видишь, сложность в том, что есть как-то у нас... То есть искусство что? Для, ну, скажем, когда я произношу это слово, у меня все равно в голове рисуется образ человека, который что-то хорошо делает. Да. То есть, ну, например, там тот же Ван Гог, он, не знаю, хорошо пишет картины. Или, там, не знаю, скульптор, там, не знаю, Микеланджело, он, не знаю, высекает скульптуры, которые хочется потрогать. Да, это, говорит, один из признаков хорошей скульптуры, ее хочется потрогать. Ну, и правда, видно, я понимаю, что у меня так не получится. То есть у меня нет никаких шансов вот это повторить.
Ну, ты акулу формалин тоже нельзя сунуть.
Но писсуар перевернуть я смогу, с другой стороны. Да, и здесь вот человек возник, он приходит, или там вот знаменитые все любят очень подшучивать над квадратом Малевича, что типа вот, ну, я-то, может, даже поровнее бы нарисовал, да, потому что дай мне линейку и черные краски, и я легко повторю то же самое. Ну, или там есть вообще просто полотна одного цвета, там, не знаю, весна, осень, вот, выставлено в каком-то музее. Вот, пожалуйста, то есть это такие примеры, которые очень легко карикатуризировать. С другой стороны, ну, ты понимаешь, что там то же самое современное искусство, это, и вот именно эти все перформансы, это как раз сознательная попытка, ну, как-то расшевелить, то есть это уже нечто другое. То есть здесь получается, что искусство состоит не в том, что человек обязательно делает, ну, хорошо, качественно, а идея, да, то есть идея, то есть
концепция.
И вот здесь в каком-то смысле ты...
В каком-то смысле современное искусство, оно все время изобретает некий язык. Ну, то есть вот концепция — это есть язык, это символ, все такое. Практически не заботясь о смысле, потому что, ну, вроде бы по смыслу все понятно, все уже все сказали. Вот,
да, потому что, да. Ну, вот опять же, повторюсь, там, показывают тебе скульптуру Микеланджело, ну-ка, сможешь повторить? Не смогу я повторить, да, скульптуру Микеланджело. Вроде бы писсуар я перевернуть смогу, да, повторюсь. Но здесь, опять же, очень важен, ну, то есть, получается, человек, который это... В правильное время, в правильном месте провернул и тем самым создал какую-то провокацию. Да, и действительно, это может быть чем-то таким очень остроумным и там, шевелящим мысль. И тут это очень легко может быть подлогом, да, очень трудно проверить, очень трудно оценить. И в то же время это действительно может быть чем-то, ну не знаю, раздвигающим границы.
В том-то и дело. Учит ли, кстати, этот фильм, собственно, отделять одно от другого?
Фильм вообще не учит.
То есть прекрасное современное искусство от некого концептуальной ерунды, которая искусством притворяется.
Да, Рубен Эстлунд, все, что он делает в своих фильмах, ну, одна, по крайней мере, из постоянных вещей, это как раз та самая провокация. Он пытается, ну вот его фильм «Форс-мажор», да, где он тоже ставит вопросы, ну не знаю, там, не этического, а как бы... ставить зрителя в ситуацию, в которой он легко бы мог оказаться. И вот...
Если вы не видели фильм «Форс-мажор», мы его обсуждали уже, мы его повесим в нашей группе «Раскадровка», чтобы вам напомнить его. Если не видели, у нас есть обсуждение, достаточно любопытный фильм. Да, тоже о семье, об отношениях, ну, и тоже интересный,
И тоже такой провокативный, да. И здесь Эстлунд, он делает, в общем-то, несколько забавных вещей. То есть, смотри, с одной стороны, он... Фильм, кстати, очень насыщен идеями. Да, это может быть как плюсом, так и минусом. Вот мы недавно обсуждали фильм Аронофски «Мама». То есть весь фильм, он так распадается, он как будто бы соткан из каких-то идей, которые проиллюстрированы. Вот у «Квадрата», у фильма «Квадрат» есть такая же опасность. Он этим может понравиться. Да? Я думаю, это одна из причин, почему в Каннах он получил главный приз, потому что вот сидели все эти эстеты, сидели эти все кинокритики там, с десятком высших образований, насмотренные, и они вот разглядывали эти цитаты, они... А вот это Слава и Жижек, да, вот здесь я вижу... А это постфрейдизм, конечно же, здесь он критикует, а здесь он высмеивает вот это. То есть фильм, он вот... Понятно, что сам Эстлунд человек такой очень высокой эрудиции, и поэтому он играется этими идеями. То есть там практически каждую сцену из фильма можно взять отдельно и обсудить, как, не знаю, на каком-нибудь уроке по современному искусству. Да?
Но при этом главный герой, тот самый куратор, он хорошо одетый человек, актеру 50 лет. Он выглядит...
Ну,
на 35.
Хорошо.
Вот, да.
Дам тебе оценивать внешность его.
Да, очень презентабельный швед. Вот, или датчанин, что я, в общем, не разбираюсь. В общем, скандинав.
Надо было посмотреть.
Да.
Вообще, надо было посмотреть.
Да, и, по-моему, датчанин все-таки.
Хорошо,
вот,
оставим.
Да, и он, ну, хорошо одет, прекрасно выглядит. И такой человек, прекрасно выглядящий. Просто какой-то прямо квинтэссенция успеха.
Богемности.
Жизни, да, богемности. Он попадает за весь фильм в такую череду ситуаций неловких. Прямо думаешь, как не твоя оболочка, да вот эта благополучность не треснула-то в конце концов.
Да.
Она треснула,
надо,
конечно,
сказать,
немножко.
Что как бы они носили к современному искусству, фильм забавный. Он действительно, даже если вот и не разбираться в современном искусстве и об этом сильно не задумываться, он забавный. Он в нем очень много комедийных моментов, и режиссер действительно помещает главного персонажа в такие неловкие ситуации. Ну, что стоит только один диалог, где вот он с героиней Элизабет Мосс, он и объясняет, в чем, в общем, суть выставки, которую они производят, которую они проводят, и ты понимаешь,
сам
что, в общем, да, что это ему не удается.
Не очень ему удается.
То есть, по большому счету, сам по себе фильм, он претендует на то, чтобы быть таким перформансом. То есть, смотри, что делают, скажем, представители там, современного искусства? Они берут обычные предметы и помещают их, скажем, там, в галерейное пространство, да? Там, вот тут я прошу прощения, опять это просто очень известный пример за этот перевернутый писсуар, или как в фильме в этом, то есть там тоже такая комната показана, и там такие кучки гравия в окружении зеркал. Да, и там надпись, по-моему, на стене, здесь ничего нет. Да, вот как бы ты вот приходишь, и ты хоп, как ты должен вот во всем этом. То есть они берут, или вот тот самый квадрат, то есть они буквально вырезают квадрат из какой-то площади, вот этой брусчатки, помещают в музейное пространство, и он становится как бы неким таким концептуальным высказыванием. Да? И получается, это не получается, на самом деле вопрос такой. Кстати, и сам герой Кристиан, да, и режиссер, он хотя и подсмеивается, да, но при этом он показывает, что для самого Кристиана это не игра, он верит в то, что делает. Это вот видно в сцене, где он своих дочерей приводит в музей, тот самый, да, в свой собственный, в свою галерею, и пытается им серьезно донести какую-то свою мысль. Он искренне верит вот в послание того, что они производят. То есть он такой настоящий либерал, он верит там в толерантность, в гуманизм, там во все остальное.
На самом деле сам Рубен Истлунд со своими друзьями сделал реальную инсталляцию «Квадрат», которая стояла там в одном из городов в Швеции, но, к сожалению, они не добились той цели, которую этот квадрат преследовал, то есть там, по сути, это такое пространство, где все равны, где каждый может попросить о помощи, где ты можешь оставить свои вещи, типа проверять на доверие людей. Вот, они сделали такой арт-объект, но при этом никто ничего не понял. Может быть, они там открылись как-то, что-то рассказали людям, но, к сожалению, это не сработало так, как они хотели. Да, этот квадрат стал, ну что ли, заметной какой-то частью города, но там стали назначать свидания, проводить какие-то митинги. Ну, то есть, как просто какая-то... Ну,
площадка.
Неизвестно для чего, но прикольно выглядит. Ну, вот. И получается, что мир изменил квадрат. То есть, должен был квадрат изменить мир, да, как арт-объект. А тут все на получилось, да.
И что, собственно, Эстон делает своим фильмом? Он вот эти предметы современного искусства, он их как бы выносит с помощью кино, с помощью событий, которые там происходят, он их выносит назад в, ну, такую очень обыденную реальность, что добавляет какого-то комизма всему происходящему, да, и это, вот он проделывает эту процедуру наоборот, то есть как всякие перформеры, они несут какие-то предметы в галерею, тем самым вот заставляя нас размышлять, можно это назвать предметом искусства или нельзя. Он, наоборот, как бы вот эти все галереи выносит, он сопоставляет с очень какими-то обычными ситуациями. И в фильме очень много этого. То есть, на самом деле, как бы современное искусство, это, оно построено на стремлении выйти за рамки, да, разрушить какие-то границы. И это, в общем, не только современное искусство, это целое поколение. Вот опять мы здесь, кстати, здесь есть перекличка, на мой взгляд, с фильмом того же Ноя Бомбуха, ну, по крайней мере, сюжетно. И там тоже, кстати, герои-то заняты в том самом современном искусстве, зачастую непонятном. И здесь тоже, да, речь идет об этом. И тем самым, как бы... То есть происходит попытка понять вообще, как оно работает в нашей жизни и достигается примерно комический
эффект.
Интересно,
что те, кто делает перформансы, вирусное видео и другие разные проекты, связанные с искусством, они же хотят людей задеть, да, то есть вызвать отклик, положительный, отрицательный, разный. Но при этом это, как правило, люди, которые очень боятся быть задетыми сами. Это, ну вот, в какой-то скорлупе находящейся, да, из своего искусства, из своего образа жизни и там и так далее. Они, в принципе, себя берегут от обычной жизни.
Да, обрати внимание, что вот этот сам главный герой, оказывается, что у него-то в жизни этих рамок куча. Да, то есть вот это вот люди, которые рамки профессионально разрушают, или, по крайней мере, наживаются на разрушении рамок, у него вся жизнь в рамках. То есть у него семья, вот его, он разведен, отношения с его дочерями, это одна такая коробочка, которая с большей частью его жизни вроде бы как не соприкасается. Другая коробочка, там его, там, не знаю, отношения с женщинами, которых он тоже старается... ну, максимально дистанцировать от своей остальной жизни, да, не запоминая, например, их имен, да, при встрече. То есть еще какая-то одна коробочка, это, вот, там, не знаю, отношения с коллегами. То есть они, например, крайне удивляются, когда он их зовет по имени, они не ожидают
не думали,
такого, такой интимности,
помнит,
да, что, да, вообще, что он помнит их имена. Да, то есть он старается как раз, чтобы в его жизни таких коробочек было много. И на самом деле жизнь без рамок, без границ, она оказывается очень некомфортной. Да, люди ведь не случайно как-то поколениями создавали определенные рамки, определенные границы, правила поведения. И весь фильм, он на этом построен. Там очень много моментов, когда вот эти, такая вот респектабельная либеральная публика, она не знает, как себя вести. Вот есть забавная сцена, где какой-то художник дает сложное, какое-то интервью на сложную тему, и в это время вдруг в группе вот этой слушающей там появляется человек с синдромом Туретта. которые начинают выкрикивать какие-то...
Ругательства.
Ругательства, да. И вот они, призывая друг друга к либерализму, к толерантности, продолжают находиться в этой неловкой ситуации и не знают, что с этим делать. Вот. Или, например, хорошо, а если, скажем, перформанс содержит в себе насилие, да? Вот это что, это уже перформанс или это все-таки хамство, за которое, ну, можно...
Такой перформанс да, в фильме есть.
Есть.
Одна из очень ярких сцен, да, то есть в этом фильме, мы не будем об этом говорить уже, наверное, вот, но посмотрите, там есть очень интересное издевательство как раз над той публикой, которая, в принципе, и собирается в Каннах.
Да, то есть оказывается, что постоянное разрушение границ, оно приводит к тому, что люди просто не знают, как себя вести, как реагировать. И, собственно, главный герой, вот он в своих каких-то этих... странствиях, да, злоключениях, которые на него обрушиваются, он тоже находится такой в состоянии растерянности. Знаешь, но тем не менее, я не знаю, вот мне будет, наверное, так удивительно для тебя услышать, мне главный герой и вот многие персонажи там, они показались чем-то симпатичны, да, потому что вот эта публика, либерально-богемная европейская, вот с очень высокими стандартами там, толерантности, всего прочего, она очень похожа на то, против чего исторически всегда выступала. Она очень похожа на церковь. Чем? Тем, что... Ну, за что всегда критиковали церковь? Потому что за лицемерие. Что люди заявляют какие-то высокие эталоны, высокие стандарты, а сами так не живут. И это, в общем, в этом смысле, конечно, любое религиозное сообщество, оно очень легко и справедливо становится таким объектом критики. Да, потому что вот возникает это несоответствие. И оно очень легко возникает, ибо мы люди. Да. А вот здесь тоже мы видим сообщество, в котором очень высокие стандарты там, толерантности, терпимости, там, принятия. Вот эти все слова, они звучат на протяжении всего фильма. И поэтому они, то есть здесь очень легко возникает эта ситуация лицемерия. Потому что человек, он все равно остается человеком. И одна из мыслей, я так понимаю, что режиссера в том, что если вот поскрести всю эту богемную публику, да, пальчиком так это все по золоту чуть-чуть подсодрать, за этим окажутся люди, которые точно так же, вот, не знаю...
Боятся
нищих.
Да, испытывают непрезрение, сами
раздражительные, эгоистичные, да. И так далее. То есть вот это вся, вот, все высокие слова, которые они происходят, они очень в большом находятся напряжении с тем, как они реально живут. Но при всем при этом, знаешь, мне кажется, что это, вот как и в фильме там, «Истории семьи Майровиц», ну, все равно лучше... стараться быть семьей, если даже не получается, чем просто опустить руки, да. Лучше продолжать быть вот этим самым вечным подростком, который хочет выкарабкаться и барахтаться, чем, вот, не знаю, сдавшимся циником. И здесь все равно, как-то, не знаю, мне почему-то герои этого фильма все равно вызывают некую такую симпатию тем, что они, по крайней мере, стараются. Да, это выглядит странно, это выглядит... Я не думаю, что даже вот сам режиссер хотел вызвать сочувствие своих зрителей к этим людям. Да? Вот, ну, здесь все-таки такая сатира. Но мне все чем-то симпатично вот этой своей, не знаю, неловкостью, неумением. Потому что в этом есть что-то, на самом деле, очень человечное. Да, то есть в том, когда ты стремишься к высоким стандартам, да, ты неизбежно лажаешь. Это очень сложно, сочетать это стремление, сознание своей неспособности... и какую-то уязвимость. Да, это очень сложная комбинация. Вот. И за ее отсутствие, еще раз повторюсь, там, справедливо критиковали церковников, но здесь те, кто... Мы наблюдаем за Европой, в которой те, кто критиковали, победили. Они стали вот этой, ну, если угодно, новой церковью. И, оказывается, в общем, наступают на те же самые грабли.
Ну, интересно, что вот в этом году этому фильму дали «Золотую пальму ветвь», несмотря на его там злободневность и все такое.
Обычно, кстати, в таком жанру не дают.
Да.
Не дают.
В прошлом году была ровно наоборот ситуация, когда фильм, приз «Золотую пальму ветвь» получил фильм с правильным посланием, снятый мэтром Канн, пожилым режиссером, заслуживающим бесспорного уважения. Это Кен Лоуч, его фильм «Я Дэниел Блейк». Но с ним соревновался фильм, похожий на фильм «Квадрат». Это фильм Тони Эрман, Мариана Де. И вроде бы это представлял новое кино, и, естественно, все ждали, что приз дадут Мариана Де.
Да.
Вот, но
Тони
дали
Эрман...
Кену Лоучу, победила хорош. Старое, победила вот понятное послание, какое-то вот какая-то мысль и так далее. Здесь же Мариана Де была в жюри Вот, и фильм получил Рубен Эстлунд, который, кстати, мне так нравится этот человек тем, что он не кокетничает вообще. Он даже не скрывает, что он хотел получить пальмовую ветвь. Он говорит, мне не важны призы. Он вот эту фразу, ой, мне не важны призы, не говорит. Он говорит, да мне важны, да я хотел. Да я думал, лишь бы мне не с Йоргосом Лантимосом вместе дали, ну как бы не хоть, ну хороший режиссер, но не надо мне на одну двоих. Пальмовую ветвь на двоих. Вот, он говорит, я в кино из лыж пришел, и я вообще нормально отношусь к этим гонкам. Зачем нужны призы вообще, если это не соревнование? Ну, то есть, вот в этом смысле человек подкупает, ну, вот такой какой-то даже, ну, он не кокетничает с журналистами, не кокетничает с публикой.
Ну, видишь, тебе нравятся такие искренние, я так понимаю, шведско-датские парни, вот. А я вот, видишь, я такой тайный поклонник все-таки лицемерия того, когда человек все-таки стесняется того, что он делает искусство ради похвалы. Да, вот я все-таки за такую некую вот лицемерную стеснительность, да, может быть, поэтому я неожиданно для себя увидел симпатичного персонажа этого фильма.
You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment it's difficult to believe that you're so proud.
At this moment it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again?
Ну что, спасибо всем, кто уже присоединился к нашему эфиру. Вы наблюдаете, слушаете проект «Раскадровка». Мы сегодня говорим о кино. Да, сегодня у нас такие не самые хитовые фильмы, в смысле такого сбора в прокате, да, но тем не менее очень хорошие фильмы, которые заставляют, ну, как минимум, думать, будет мысль, чувство и все прочее. Мы поговорили об истории семьи Майровиц, Ноя Баумбаха и «Квадрате» Рубена Эстлунда. И сейчас, Люда, твой выход.
Фильм называется «Ван Гог с любовью, Винсент». По сути, это такое расследование. Прошел год после смерти художника Ван Гога, и один из его друзей, сын его хорошего знакомого почтальона, он находит неотправленное письмо и решает отвезти это письмо брату, Тео. Есть, ну, у Винсента Ван Гога был брат Тео, который очень сильно ему помогал, поддерживал его, и, в принципе, переписка издана. Вообще про Ван Гога можно много всего узнать, потому что он оставил после себя очень много писем. По этим письмам, в принципе, можно восстановить, что этот человек чувствовал в разные периоды жизни, как он жил. Ну и, в общем, вроде бы вот он едет, и, по сути, этот фильм — это некий взгляд разных-разных людей, с которыми Ван Гог был знаком в прошлом, на то, кем был этот человек, на обстоятельства странной его смерти, ну, потому что официальная версия — это вот самоубийство, ну, очень таким способом болезненным, это выстрелить себе не в живот и мучиться потом целые сутки, прежде чем умереть.
Вот. Самурайская такая смерть.
Да, и, в общем, вот это вот такое погружение в мир этого художника, но создатели — это два человека, а не супруги или пара, это мужчина и женщина, Хью Элчман и Дорота Кабелла, в общем, не знаю, как все это правильно произносится, они не захотели снимать просто историческое кино, а позвали большое количество художников, около сотни, которые масляными красками перерисовали каждый кадр, то есть они сначала
себе
сняли.
То есть это целая группа большая.
Да, это
ну, потому что нужно было отрисовывать.
Да, то есть, по сути, мы видим вот этот
кадрам,
сюжет.
Маслом, реально маслом
людей.
Написано.
Да, масло. Картины, да, оживленные картины Ван Гога.
Ничего себе.
Вот, то есть мы видим картины Ван Гога, правда, разных периодов, да, то есть это портреты, то есть все, кто там действует, вот эти действующие персонажи, это знакомые Ван Гога, вот, они были Ван Гогом нарисованы, там нет никого придуманного, да, то есть это реально, то есть ожившие портреты, ожившие полотна, то есть портреты, которые гуляют по полотнам Ван Гога, то есть по сути это почти все творческое наследие Ван Гога, правда, ну, без довольно-таки
«Звездное небо» есть? Есть «Звездное небо»?
Есть, есть.
Ну
да.
Все, значит,
небрежно
сваленный
в одну кучу, потому что все-таки это разные периоды. Этот художник был нестандартный, он очень по-разному рисовал в разные периоды своего творчества.
Писал.
Вот, вообще, Ван Гог — это такой человек, что, ну, он... его картины знамениты тем, ну, наверное, все видели хоть одну картину Ван Гога в своей жизни, да, что логика там нарушена, там нет как таковых натюрмортов или пейзажей, или портретной живописи. Скорее, Грея мы видим не портрет, пейзаж как таковые, а что-то, что пропущен, пейзаж и портрет пропущенные через чувства. То есть как будто бы художник вот макает свою кисть в свои эмоции и этими эмоциями разрисовывает. То есть мы этого человека можем узнать, но слишком яркие краски, да, то есть мы видим, как скорее Ван Гог его видел. Он опирался на логику чувств и рисовал буквально чувствами, поэтому краски гипертрофированные, небо вроде бы и звездное небо, но мы его узнать не можем, это звездное небо Ван Гога.
И при этом узнаем.
И при этом узнаем, да. То есть действительно такой человек уникальный, да, и судьбы странные, да, вот этот гений непонятный, это все знают историю про отрезанное ухо, которое...
Он ведь одно время был, по-моему... Он же учился на пастора даже.
Да, он хотел со священником как отец. Он очень долгое время мыкался... по сути, это нелюбимый ребенок. Ну вот опять, любой человек, будет, какой он бы он гений не был...
Хочешь его, так сказать,
да, упирается,
под клише какие-то,
да,
понести.
Всем вообще, на самом деле, от любой человек, он упирается в дилемму. Тебя либо недолюбили родители, либо перелюбили, все.
Перелюбили, вот, как
да.
это? Ну ладно, хорошо.
Сильно слишком заботились. Ну вот, и в общем-то, уникальная действительно анимация. Сами создатели говорят о том, что они оттолкнулись от цитаты из письма Ван Гога. Он написал однажды.
Я бы хотел, чтобы сняли анимационный фильм по моим рисункам, нет?
Да. Нет, мы не можем говорить иначе, как нашими картинами. Ну, то есть, вот они взяли, вот эта группа художников, 7 лет, сидела в 3 студиях, рисовала все это, да. В общем, ну, конечно, это удивительная вещь, вот, с точки зрения формы. Ну, и там мало того, что есть живопись, да, вот эта вот ожившая, еще и есть... как бы такие некие воспоминания, где сам Ван Гог действует, не люди его вспоминают, а флешбеки такие с Ван Гогом, это сделано в виде фотографий того времени, то есть это как дагеротипы ожившие. Ну, в общем, с точки зрения вот этой вот всей формы, это действительно
технических
интересно.
Средств того времени.
Да, вообще, и в принципе, картины Ван Гога, они так и просятся, чтобы с ними вот, ну, что-то делали, как ты сказал в самом начале нашего выпуска, они что-то не беспокоят людей постоянно. Тот же самый перформанс вот с этими ожившими полотнами, которые...
Их действительно хочется покрутить,
да,
потому что он уже движение вот это фиксировал.
Внутри оказаться, да, как эти цвета вот будут смотреться, здесь, ну, как-то как он видел мир, посмотреть
он
на
Он такой очень интерактивный
взгляд,
художник,
да?
Именно поэтому, наверное, он
да,
так
любим. Да, но с другой стороны, вот почему мы так хотим понять гениев вообще? Почему мы так хотим приручить? Потому что Ван Гог один из неприручаемых художников. Невозможно объяснить его талант и его биографию только там каким-то психическим расстройством или тем, что он был непростым человеком. Вот, только его биографией. Вот эта попытка, это еще раз попытка все-таки его нащупать, да, разложить буквально на оттенки. То есть это люди копировали же его картины, да, то есть они буквально пытались руками понять, как он это писал. Вот, и там очень много персонажей, которые каким-то образом про него высказываются, почему он умер или кем он был, и это, по сути, та же самая попытка этих вот людей, которые создали, безусловно, интересность с точки зрения картинки, кино, тоже вот как бы к этому, как-то приручить Ван Гога, как-то окончательно его понять, но у них не получается. В этом фильме есть удивительная история его доктора, доктор Гаше, у которого он лечился, психиатра. По сути, он был психиатром, но при этом таким художником, который не мог состояться. И Ван Гог его привлек тем, что вот почему у него получается, почему этого неопрятного, непонятного человека получается так рисовать. И он, мало того, что он его лечил, так еще и постоянно копировал. Он еще был самоучкой, нигде не учился. Гаше, доктор Гаше, это очень образованный человек того времени. Вот, и никакое образование и понимание вообще, как работает душа, не помогало ему рисовать гениально. Он просто копировал...
Сальери такой, да?
Да, он просто копировал картины Ван Гога и докопировался от того, что когда стали...
Сошел с ума?
Да, нет, стали разбирать все это, очень долго просто запутал людей, которые потом вот наследие Ван Гога собирали, да, потому что им понадобилось время, чтобы отделить, значит, одни картины от
другого. Я правильно понимаю, что вот этот фильм анимированный, это такая попытка разгадать гениальность?
Да,
да,
да, очередная попытка разгадать гениальность Ван Гога, которая была
подскажи,
предпринята...
Подскажи, в чем же гениальность?
Так в том-то и дело, не надо их разгадывать.
Не надо, да?
Ну да, нужно вот удивиться просто. Вот, удивиться и просто сходить посмотреть на подлинники, ну, или на какие-то картины, и чем создавать опять из них целый мультфильм. То есть, понятно, дело понятное.
Собственно, тебе не понравилось?
Мне понравилось, но в том-то и дело, что мне бы хотелось быть, ну, не знаю, может быть, лучше постоять просто с картиной один на один, да, вот, чем вот создавать целый мультик. То есть вот они как бы тоже, получается, немножко подражатели Ван Гога в этой попытке его разгадать, в этой попытке его объяснить, в этой попытке донести его гений. Мы понимаем, я знаю, что это гениальный художник. Ну, то есть вот нужно загадку иногда оставлять просто загадкой.
Понятно. То есть это фильм получается о том, что загадку нужно оставлять загадкой, но при этом ее попытались об
еще
этом
раз снять, разгадать. Еще раз, да, еще раз буквально куча народу.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто нам слушал, смотрел нас. В другие выпуски нашего проекта «Раскадровка» вы можете найти в нашей группе «Раскадровка» ВКонтакте. Мы сегодня говорили о истории семьи Майровиц, режиссера Ноя Баумбаха «Квадрате». Фильм шведского режиссера Рубина Эслунда, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Оба фильма высочайшие. Это рекомендация, да, их нужно посмотреть. Смотрите, оставляйте свои комментарии в нашей группе. И также фильм по картинам Винсента Ван Гога «С любовью, Винсент». Да, спасибо, до встречи через неделю.